Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Здравствуйте, в этот, надеемся, светлый вечер. Приветствуем вас здесь, в студии Радио «Вера», Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Я Алексей Пичугин, и представляем вам нашего сегодняшнего гостя. Это председатель коллегии Евразийской экономической комиссии, председатель также фонда по возрождению Сталинского Успенского мужского монастыря в Тверской области, Виктор Христенко. Виктор Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Виктор Христенко родился в Челябинске в 1957 году, окончил местный политехнический институт по экономической специальности. В конце перестройки был депутатом Челябинского горсовета, а затем вице-губернатором Челябинской области. В 1997 году стал заместителем министра финансов России, а спустя год – вице-премьером в правительстве Сергея Кириенко. Некоторое время после отставки с поста премьера Михаила Касьянова и до назначения Виктора Фродкова возглавлял правительство страны. В середине 2000-х был министром промышленности и энергетики, а затем промышленности и торговли. В настоящее время председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. Супруга Виктора Христенко Татьяна Голикова занимала должность министра здравоохранения. Виктор Борисович, читая вашу биографию, волей-неволей обращаешь внимание на огромное количество упоминаний о репрессиях. Отец, ваш отец, ваш дядя, ваша мать – это люди, которые прошли лагеря в сталинское время. Информация об этом, в принципе, она есть, но она вся очень, так скажем, сухо изложена. А это же, простите за такие слова, это потрясающе интересно, и было бы, если уместно, конечно, такой вопрос задать, было бы хорошо, если бы вы об этом подробнее рассказали. Это же история рода, это люди, за этим стоят такие судьбы, и об этом так мало сказано.
Сложно, конечно, говорить об этом в рамках нескольких реплик, в рамках короткого времени, поскольку для меня к этому относиться как к истории страны, там, к истории России очень трудно, поскольку я человек, например, лишенный внимания бабушек и дедушек. Так получилось, что папиных родителей я фотографии-то их увидел только уже, в общем, достаточно будучи взрослым человеком. И, конечно, в этом смысле это не могло не наложить отпечаток. Я сам не так давно, может быть, лет 10 назад осознал, что я родился в статусе сына врага народа. Мой папа еще не был реабилитирован. И меня это немножко так поразило, понимание такого статуса, которого я никогда не чувствовал. Нет, я не чувствовал это так, как я понимаю теперь. Я не чувствовал это и не понимал так, как понимал мой папа тогда.
Вы как раз ребенок оттепели, фактически.
Да.
Уже то время, когда статус сына врага народа не был клеймом, что ли?
Он не был клеймом, но многие такие поворотные моменты в моей судьбе, и не всегда удачные, скажем так. Папа, например, был склонен оценивать именно как последствия этих событий. Как вот такая, одно из звеньев вот той цепочки злого рока, судьбы, которая прошлась по семье. Я когда-то, строя свою карьеру в молодом возрасте, для того, чтобы правильно сделать первый шаг в самостоятельной жизни, должен был вступить в партию. Поскольку место по распределению в институте, которое я выбрал, оно требовало партийной принадлежности. И я, в общем, как и все, шел на это собрание с трепетом и с таким ожиданием чего-то, так сказать, нового. Хотя не могу сказать, что был там идеологически перегруженным человеком. Но, тем не менее, собрание продолжалось достаточно долго, и меня не приняли в партию. Для меня это был, в общем, такой удар судьбы, который сильно поменял очень много, начиная от мировоззрения и заканчивая реальными жизненными шагами дальнейшими. Но вот я в этом не видел продолжения истории семьи, а папа видел как-то. Как-то видел, но тоже видел тихо. Знаете, у него это удивительная вещь, что у отца никогда никакой озлобленности и никакой такого поиска виноватых и гнева постоянного не было. Вот не было такого, чтобы этот образ злых гениев, там, которые сотворили с нашей семьей, такой вот он присутствовал в его жизни. Нет, это был очень жизнерадостный, фантастически талантливый человек. И, конечно, все, что он в этой жизни делал, он делал во имя там, любви, а не во имя борьбы там, с темным прошлым или с какими-то там проблемами в жизни. И, наверное, вот это было самое главное, что и мне кажется, и для меня важно, и что важно для нашего рода. А так, папин род – это, в общем, все простые люди, попавшие на КВЖД, попавшие в Харбин. И, собственно, когда в 1935 году настал момент такой, Рубикон, когда Советский Союз расторг соглашение по Китайско-Восточной железной дороге, то целый город, огромный город, у которого, в общем, была, где была сосредоточена фантастическая часть русской культуры, русской науки, там многие мигранты, которые туда уехали, должен был решиться на что-то. Либо возвращаться в Советский Союз, либо оставаться, либо ехать куда-то в другую сторону. Но там они уже были не нужны. И семья моих родителей, папина семья, она приняла решение ехать в Советский Союз. И, собственно говоря, дальше со всеми КВЖДинцами произошло примерно одно и то же. Стандартная схема. Они в течение нескольких лет были все обвинены в
госизмене,
да, в работе там, на японскую или на какую-нибудь другую разведку и так далее, и так далее. И мне уже не так давно, в общем, уже при всех моих регалиях удалось в архивах разных стран, теперь уже разных стран, в Узбекистане, в Украине, добыть в том числе протоколы допросов. Дедушка мой был расстрелян, бабушка брошена в ссылку, в общем, где практически, в общем, доведена до своей кончины. И я читаю брата папиного, вообще там мальчишкой 16-летним, 9 месяцев продержали в тюрьме, и он на допросах сошел с ума, и поэтому его, собственно, выбросили из тюрьмы для того, чтобы не портить статистику. А папа мой в 18-летнем возрасте, да, пошел на 10-летний срок в лагерь, чудом избежав казни в 18-летнем возрасте. И, собственно говоря, с 37 по 47 он провел в лагерях. И это такая, конечно, трагическая часть судьбы семьи, которая, ну, не могла не отразиться на всем.
Ну и на мировоззрение, естественно.
На мировоззрение.
Как раз я хотел вас спросить, а ваш приход к вере, через что он произошел? Вот связано ли это было как-то с лагерным прошлым ваших родных? Или, может быть, это был интерес к каким-то церковным памятникам старины? Может быть, что-то другое? Но вот, наверное, все-таки как-то вот эта вот трагическая страница нашей истории повлияла.
Вы знаете, у нас в семье на эту тему практически никогда не говорили, и как-то все старательно избегали, в общем, разговоров по этому поводу. Ну, в силу того, что все в семье были коммунистами, и папа, несмотря на то, что прошел лагеря, для того, чтобы потом куда-то двигаться, он тоже стал членом партии. А мама, так у меня, дай бог ей здоровье, вот ей сейчас 91 год, она была 50 лет в партии, да, несмотря на то, что в свое время, когда ее отца арестовали, она там готовила подрыв НКВД, будучи девчонкой совсем еще, вот как бы...
Подрыв НКВД?
Ну да, вот районного отдела.
Не удалось?
Нет, не удалось, их поймали, но опять-таки повезло, просто один из родственников был там, и поэтому удалось как-то им избежать, детям.
Если бы удалось, 14... наверное, мы бы в этом составе сейчас здесь не собирались.
Видимо, ну да, 14-15-летним подросткам удалось избежать какого-то наказания, но это вот такой выход из поиска справедливости в ситуации вопиющей несправедливости. И как-то эту тему обходили, когда, как для меня это случилось, 96-й год, да, мне уже почти 40, и был очень тяжелый такой политический период. Я был первым вице-губернатором Челябинской области, и на тот момент как раз шла избирательная кампания, и я был доверенным лицом Бориса Николаевича Ельцина, руководителем его избирательной кампании по Челябинской области, и был такой очень тяжелый этап, несколько месяцев вот этой выборной гонки, которую я, наверное, первый раз вот так через себя переворачивал. То есть я на всех там выступлениях, на всех митингах, на всех собраниях вынужден был выворачивать это все через себя, говоря и про свою семью, говорим, ну вот, у вас там хорошо все дома, вы там, наверное, дворянских кровей. Ну, вот возникала история с репрессиями, да и вообще с врага народа. И настолько я тяжело вот это все внутренне для себя пережил эти несколько месяцев, что вот успех, который... А у нас был успех достаточно хороший в области по выборам президента. Тогда для меня вот тяжело дался, и я как-то понял, что... Мне себя одного мало в этом мире. И, в общем, я достаточно уверенно взял всех своих троих детей, и мы с ними пошли все вместе креститься. И мы крестились в один день. И ну вот с тех пор для меня в какой-то степени храм – это, наверное, то место, где мне, где как нигде я могу помолчать. Вот так вот глубоко помолчать. Другого такого места для меня нет. Вот для моей души такое место, вот это храм. И в этом смысле я не могу себя назвать воцерковленным человеком, который точно знает и следует там, всем и вся канонам. Но Божьим человеком я себя точно воспринимаю. Вот с тех пор, может быть, достаточно хорошо. Ну, и это, в общем, сохраняется до сих пор во мне. И я вот рад, что в том числе и в моей семье.
Ну, мы умышленно, когда вас представляли, не перечисляли все ваши регалии из прошлого, но упомянули, что вы председатель фонда по возрождению Старицкого Успенского монастыря. Я думаю, что многие наши слушатели знают, где находится эта обитель, хотя бы просто из курса, может быть, общей истории, в Тверской области. Естественно, в основном в нашей сегодняшней программе мы бы хотели поговорить именно о возрождении Старицкого монастыря, о его новой странице, о том, что там происходит сейчас. Вот как раз так вопрос с этим связан. Как вы впервые оказались в Старице?
Интересная история. В том смысле, что у меня нет никаких корней тверских, старицких, никаких родственников. И, по большому счету, даже знакомых не было. У меня есть одно из увлечений, таких серьезных, это фотография. И я этим занимаюсь достаточно профессионально. И пару лет я ездил в выходные дни по храмам, по монастырям вокруг Москвы и фотографировал. Абсолютно инкогнито. Я тогда был вице-премьером российского правительства. Вот без всяких регалий. Где-то меня просто не допускали. Говорят, у нас не принято фотографировать.
Ну, нет, так гнали. Нет,
да. Где-то, наоборот, с распростертыми объятиями. Вот давайте кто-то пофотографирует, что-то расскажет кому-то о нас. По-разному было в разных местах. Были заброшены храмы, были процветающие храмы и монастыри.
А вас не узнавали нигде?
Нет, практически не узнавали.
Ну, наверное, в общем, люди привыкли, что члены правительства приезжают с мигалками.
Ну, по деревням, да, особо не ездили. Но потом очки, понять, это, в общем, ну, да, так достаточно легко скрыться. Хотя нет, конечно, так невозможно. Узнавали, знаете, там были забавные ситуации насчет узнаваний. То есть, когда там муж с женой спорят вот, о том, он это или не он, да не может быть, что ему тут делать, там, и так далее. В общем, разные были комичные ситуации. Но, тем не менее, я это фотографировал, мне это вот для себя хотелось. И так вот судьба привела за 200, там, почти 50 километров от Москвы в Старицу. В Старице... Вот я первый раз, когда туда приехал, поговорил с наместником, пофотографировал, походил. И я даже... Вот я не могу это объяснить. Такой промысел. Вот я на следующий день приехал снова.
Прямо на следующий день?
Прямо на следующий день. Вот 250 километров туда и опять 250 километров обратно. Приехал снова и приехал с несколькими своими друзьями. Не очень легко об этом говорить, но я им вот походив, сказал, ребят, я когда умру, меня здесь похороните, пожалуйста. И была такая странная
вообще ситуация. Вы впервые побывав там вчера, уже на следующий день четко для себя определили, да?
Да, вот была странная немножко ситуация, и я это очень хорошо помню. Я помню такое нескрываемое удивление, если не сказать больше, которое было по этому поводу высказано мне моими там друзьями. Но вот с того момента начался отсчет такой по фонду. То есть мы создали фонд, и мы начали очень спокойно, как это, без рывков, понимая, что это на всю жизнь, и не только нам и нашим детям работа, делать дело по восстановлению. Конечно, это был поруганный в запустелом виде монастырь, но я еще даже историю его к тому моменту не знал. Вот к своему стыду я даже не все какие-то моменты из его истории, фантастической истории, во всех отношениях значимые для России, просто тогда не знал. Но вот что-то не позволяло оттуда просто уйти. И мы стали. Вот уже 15 лет, как мы этим занимаемся. Конечно, с тех пор монастырь восстановил свое былое архитектурное значение. И, наверное, это очень много. Это не просто, это и дорого, и так далее. Но это не главное. Вот для меня это было даже не главное. Камень есть камень, и, конечно, как бы это ни было, в общем, главное, что там снова появилась душа у этого места, и нам как-то удалось найти такое сочетание между сугубо монастырской жизнью, внутренней, молитвенной, со всеми канонами деятельности монастыря и его такой мирской просветительской функцией привлечения к себе людей. И монастырь стал, как мне кажется, центром не только столицы как города, центром района и, наверное, одним из значимых культурных объектов Тверской земли. Вот для меня это самое ценное,
конечно. Светлый вечер. На радио «Вера».
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко сегодня в гостях в программе «Радио Вера. Светлый вечер». Вы начали говорить об истории монастыря. Леша так, росчерком пера, обмолвился, значит, легко сказал. Ну, все, конечно же, знают его историю, хотя бы из курса.
Нет, не историю, а знают о существовании этой обители.
Хорошо, хорошо.
Так уж она след оставила. Виктор
Поэтому Борисович, я и обмолвился, что даже я сам не знал, когда туда приехал, эту историю. И вот потом открывал эти страницы истории.
Вот мне бы очень интересно было услышать об этом, что вы там для себя открыли. И вообще об истории этого места. Кто-то, может быть, знает, а кто-то нет. И...
Ну, место это, конечно, уникально. Трудно поверить, что монастырю 900 лет, и уже даже чуть больше.
905.
Да, уже 905. В 1110 году два инока из Киева, Пещерской Лавры, Трифон и Никандр, остановились в этих местах. И, собственно, с тех пор идет отсчет монастырского летоисчисления. И, конечно, за эти годы он и сменил чуть-чуть место, подвинулся поближе к Волге, сменил облик, естественно. Но основные постройки, которые мы имеем сегодня, основной расцвет Нейрового монастыря, это все-таки 16 век, это времена Ивана Грозного, когда место само по себе, и князья старицкие, и Андрей, и Владимир, прямые родственники царского рода, придали этому месту особое значение не только с монастырской точки зрения, не только с точки зрения храма, но и с точки зрения влияния на историю. Иван Грозный называл это место «любим город», он там бывал неоднократно. В этом месте шли трудные, сложные переговоры с поляками по миру. Это место, которое явило Руси первого патриарха Московского всея Руси Иова, который начинал свой путь в монастыре. И там же его закончил, да, будучи изгнанным лжедмитрием, которому он...
Отказался присягнуть?
Отказался присягнуть, да, и был изгнан лжедмитрием, сослан в Старицу. Там же он почил и был захоронен там, и осталась его плита и надгробие. Позже его мощи были перенесены в Кремль, в Успенский собор. И эта земля, это монастырь, который явил свету и Германа Казанского, и Дионисия Радонежского. То есть это место, которое овеяно историей, великими именами, великими событиями. Хотя, если сегодня побывать в этом городе, то трудно себе это представить. Просто трудно представить маленький провинциальный городок со всеми. Вот особенно, когда это было вот 15 лет назад, ну, со всеми такими тягостными иногда картинками, там, маргинальной публики. И, наверное, вот может быть такая вот тягостная эта картинка. И я вот на первых встречах со старичанами слышал упреки, что вот вы там собираете деньги, возрождаете монастырь, лучше бы отдали эти деньги нам. Вот лучше бы что-то бы нам на эти деньги купили. Такие упреки звучали.
А что вот... вы на это отвечали?
Ну, вы знаете...
Ведь это тоже надо как-то объяснить людям. С одной стороны, у вас красивый монастырь там вот на берегу Волги стоит. Да, это памятник, вы все это понимаете. Но с другой такое время, середина 90-х,
мне...
ведь
я... что-то... Да, что, надо... что я отвечал и что, собственно, знаете, по делам воздастся. И отвечал даже не я. И не мне важно отвечать на такие вопросы. Важно, что отвечали сами старичане. Вот... те, которые считали, что это правильно. И самое главное, что отвечали их дети. Вот первая, одна из первых программ фонда, которую мы... это не программа восстановления архитектурного облика монастыря, а мы сразу же свою как бы, просветительскую деятельность, свою ну, вот, такую открытость жизни монастыря, договорившись с наместником, что у нас именно такой вариант должен быть устройство нашего, не закрытый, недоступный, а открытый, вывернутый наружу для людей и для детей. Одна из программ была «Дети старицы». И мы создали центр художественного воспитания детей, образ. У нас ну, вот дети, которые проходят там подготовку, дети, которые участвуют в подготовке экскурсоводов, они вводят экскурсии, дети, которые участвуют в театре, они ставят спектакли. Вот их глаза, их действия, их слова своим родителям, да, своим другим подросткам, они самый лучший ответ на все сомнения, на все вопросы по поводу того, а надо ли это делать, а зачем это делается. Вот ради этих глаз фантастически интересных детей. Вот я клянусь, я к детям и к своим, у меня трое детей отношусь, и к внукам всегда с пиететом. Но вот старецкие дети, когда они собираются вместе, вот делают свои программы и так далее, вот эти глазенки, которые вот открытые широко и глубокие при этом, и чистые. Вот это вот то будущее, которое, собственно, есть у этой земли, и ради этого все и делается. То есть... Поэтому проесть-то можно все это достаточно быстро, но вот найти то... способ реализации, в том числе вложения денег, для того, чтобы это точно давало для будущего и надолго пользу, ну, вот я считаю, ничего лучше нет. И ответ – это вот наши дети, старицкие наши, я так называю наши дети, это вот старицкие
получается,
дети.
Получается, что вы уже, если вы начинали работать с детьми, старицкими детьми в 90-е, это уже... третье, наверное, поколение, четвертое детей меняется.
Мы начали в 2001 году работать, 15 лет, но, тем не менее, это, конечно, поколение уже поменялось детей. У нас есть стипендиальные программы, мы помогаем и выплачиваем стипендии тем, кто пошел учиться уже в университетах или старшеклассникам. У нас там есть литературные премии, где они пишут те или иные опусы, сочинения. То есть вот это сама по себе работа, но на наших праздниках на церковных, на Пасху, на Рождество, у нас, то есть, у нас в монастыре собирается до 1000 человек.
Здорово.
1000 человек. Здорово. В районе проживает 13 тысяч. Это почти все дети приходят на этот праздник, приезжают со всех сел, там, деревень, района. И, конечно, в этом смысле кто-то из них уже вырос, но они туда приходят, они оттуда не уходят.
Уже.
Да, у кого-то из девчонок уже скоро будут свои дети. Да.
Виктор Борисович, а они когда уезжают на обучение, когда получают ваши стипендии, они потом остаются в больших городах или они возвращаются в Старицу? Как это бывает?
Ну, понимаете, вот, конечно, когда ты живешь в Старице, в таком маленьком уездном городке, да, то уехать в большой уж город совсем, оттуда далеко и оторваться сложно. Просто и ментальность немножко, конечно, другая. Учатся они в значительной степени в Твери, в тверских университетах, и поэтому это такая связь, которая неразрывно с ними остается, и с монастырем. И поэтому у нас Ну, я не знаю, по крайней мере, детей, которые вот ушли бы куда-то в жизнь и уже потеряли какую-то связь вот с монастырем и со своими наставниками, с кем они сегодня работают. Поэтому такая связь сохраняется.
Я почему об этом спросила? То, о чем вы рассказываете, картина, которую вы даете, она напоминает отчасти то, что происходит в Нижегородской земле с Дивеевским монастырем. Было разрушенное село, разрушенный монастырь. Ну, вот пустошь такая фактически. И когда началось восстановление монастыря, тоже очень много было нареканий, упреков, что это такое, значит, вот там какое-то строительство, развели тут красоту, людям есть нечего. Проходит какое-то время, и вдруг выясняется, что монастырь становится фактически, ну, градообразующим предприятием, потому что он привлекает к себе огромное количество людей, которые приезжают со своими целями, задачами жить при монастыре, но при этом это люди очень высокой квалификации. Там начинается развитие очень интенсивное. Да? То, о чем говорите вы, ну, мне кажется, отчасти похожий такой пример. Но насколько, я не знаю, вот люди вообще сами как относятся к монастырю сейчас по прошествии времени? Вот за эти 15 лет что-то изменилось
как
в сознании?
Как мне кажется, изменилось.
Что бывает очень разные истории. Ну, расскажите.
Не, мне кажется, изменилось, и, по крайней мере, я вот с тех пор, наверное, больше таких уже и не то что там упреков, вопросов не слышал. Мне даже неудобно, когда я слышу слова благодарности, когда туда приезжаю, вот просто люди, с которыми я не знаком, вот местные жители, которые оказываются в монастыре, там идут просто и говорят там спасибо. Там, в этом плане, мне кажется, изменилось то, что, конечно, нельзя сказать, что монастырь стал центром экономической жизни и сумел возродить район. Конечно, нет. Такого нельзя себе приписать. Но то, что он стал элементом возрождения, в первую очередь, духа и вообще интереса к жизни, изменения представлений там, об этой жизни для растущего поколения и для их родителей, что это стало каким-то там светлым... светлым моментом для их там бабушек и дедушек, это совершенно точно. Это совершенно точно. И в этом плане это, конечно, ну, как мне кажется, это самое главное. Знаете, если с душой все в порядке, то со всем остальным всегда будет все в порядке.
Очень сложный вопрос по поводу души. Как понять, все ли с ней в порядке? Философский, скорее, такой.
Был такой советский философ, великий там, Лосев.
Алексей и он, Федорович.
Да, и он пытался в диалогах бытовых каких-то популярных книжках, ну, описывать какие-то философские смыслы, философские вещи. И у него была такая удивительная, одна популярная тоненькая брошюрка, вот как сейчас говорят, дорожного формата, такой карманный формат книжки, в которой один из диалогов – это там профессора с сантехником, который пришел в дом там что-то чинить, и которые затронули вопрос, в чем смысл жизни.
Так.
Ну, там не буду пересказывать весь этот разговор, но финал, к которому приходят они в своей дискуссии, что смысл жизни заключается в том, чтобы обсуждать, в чем смысл жизни. И в этом плане, что если ты способен к постоянной такой рефлексии, к постоянному пониманию себя, там, своей души, вот, своего мира внутреннего, и если ты, это для тебя не безразлично, и ты вот как бы находишься в таком диалоге со всем этим, да, вот, знаете, плох не тот человек, который совершает дурные поступки, а тот, который им не ужасается. И в этом смысле это, наверное, и есть путь к здоровью души, и к тому, чтобы как-то с улыбкой и с надеждой двигаться вперед.
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии и председатель фонда по возрождению Старицкого Успенского монастыря Виктор Христенко сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер. И буквально через минуту мы к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».